Когда меня возносит жизни волной, храни от гордого забвенья,
чтоб радостный день встречи с тобой я ожидал с благоговением. Одна надежда — это ты.
Радиослушатели, мы рады приветствовать вас сегодня в очередной вторник на нашем радио. Уже наступил февраль месяц, и все так очень быстро. 3 февраля 2009 года. У микрофона Балежик Вениамин и Андрей Савин напротив меня сидит. И сегодня у нас в гостях брат Александр Лишенко, о котором мы говорили на прошлой передаче, что будет у нас сегодня одна тема. И вы только что прослушали псалом христианский из сборника «Славное утро». «Одна надежда – это ты». Действительно, нашей надеждой является наш Господь Иисус Христос, и только Он. Мы хотим напомнить, что все наши радиопрограммы вы можете найти на нашем веб-сайте проповедник.com. Этот сайт создан для вас, для ваших родственников, знакомых, друзей. Посещайте его, все наши программы вы можете найти там. И сегодняшняя программа, она тоже будет на нашем сайте. Оставайтесь с нами, сейчас музыкальная вставочка.
На распутье житейских дорог увлекает живущих беспечность. Вихри дел неотложных забот забывают, что близится вечность. Горизонт красит отблеск лучей, торопливо спускается вечер. Сбросив тяжесть наскучивших дней, будем ждать этой радостной встречи. В эфире христианская радиопередача «Благая весть».
Есть здесь чужой, чужой земной прохожий, и пусть бушует грозный ураган, как пилигрим храним десницей Божией, стремлюсь туда, в небесный Ханаан. Мой путь усыпан тернием колючим, врагом везде расставлены силки, но я иду с вождем и могучим, и всюду вижу мощь в его руке. Придет пора окончиться скитания, Иисус Христос меня уверил в том, и я храню от юности желание войти туда, в небесный дом. Небесный край, души моей отрада, конечный путь страданий и скорбей, достичь тебя и большего не надо. Господь, дай сил мне в жизненной борьбе. Еще чуть-чуть, немножко, время близко, которым мне нужно дорожить. Здесь на земле я временный прохожий, а там на небе вечно буду жить.
Thank you.
льются слезы печали на иссохшую землю, и несутся молитвы высоко в небеса. Благодати потоки Бог дарит неизменно, и очищенный ею всех спасенных сердца. Благодать Иисуса — это чаша спасения, это радость прощения, это вечность и свет. Благодать Иисуса в рай открыла нам двери. Без Его благодати мы погибли бы навек. Не своими делами, не своею заслугой, благодатью Христовой мы навек спасены. Небеса Он оставил, чтобы стать нашим другом, чтоб поднять на Голгофу бремя нашей вины. Благодать Иисуса — это чаша спасения, это радость прощения, это вечность и свет. Благодать Иисуса в рай открыла нам двери. Без Его благодати мы погибли бы навек. Я в восторге сердечном пред Христом преклоняюсь. Он вручил мне с любовью драгоценнейший дар. Благодатью Христовой от греха я спасаюсь. Его Царство Святого наследником стал. Благодать Иисуса — это чаша спасения, это радость прощения, это вечность и свет. Благодать Иисуса в рай открыла двери. Без Его благодати мы погибли бы навек.
Итак, дорогие радиослушатели, мы рады приветствовать вас на сегодняшней радиопередаче. У микрофона Андрей Савин. И как мы уже сказали, что наша радиопередача продолжает свою работу. И мы рады, что вы сегодня вместе с вами. И с нами мы, у нас сегодня в гостях Александр Владимирович, который непосредственно является служителем одной из церквей здесь в городе Сакраменто. И, конечно же, у нас сегодня будет очень интересная беседа, о которой мы ранее в предыдущих радиопередачах говорили. И что характерно, это как уже напоминал Вениамин, значит, сегодняшняя радиопередача, также и предыдущие наши радиопередачи, и, как мы уже говорили, что конференция по благовестию, которая прошла 16-17 января 2009 года, значит, отчетная конференция по благовестию, она уже стоит на нашем веб-сайте проповедник.com, так что вы можете зайти и воспользоваться этим материалом, этим уникальным материалом, этими свидетельствами, также и исполнениями духового оркестра и также другие музыкальные исполнения, конечно, которые были представлены в этой, на этой конференции.
К сожалению, сегодня мы не можем продолжить прослушивание этой конференции. Мы два вторника об этом говорили, рассуждали. У некоторых даже не было терпения послушать дальше, что, о чем там шла речь. Поэтому посещайте наш сайт, и там вы найдете всю эту конференцию. Итак, ближе к теме. Значит, вначале я хотел бы задать несколько вопросов Александру Владимировичу, кратко познакомиться, а потом уже мы непосредственно приступим к самой теме, о которой мы будем рассуждать. У нас впереди вот 1 час и 50 минут, поэтому времени недостаточно. Александр Владимирович, расскажите, откуда вы приехали, немножко о себе.
Можно, Александр. Спасибо. Я рад представившейся возможности быть здесь и благодарен Богу за возможность быть у микрофона и немножко послужить. Значит, я приехал в Сакраменто в сентябре 93 года из Сухуми. Мы эмигрировали всей семьей, и вот уже здесь мы более 15 лет.
Да, Сухуми очень интересный город. Я там бывал несколько раз. Очень красивый уголок на земном шаре, страна Абхазия. И когда-то там была война. Вы там не застали еще военные действия? Или вы там переживали их, или как?
Ну, немножко застали, конечно, не все. Вообще Абхазия, удивительный край, называли Абхазия страна чудес и безобразия.
Я помню, в советское время. Да, я помню, однажды мы там были на Благовестии, в Ачимчире, по-моему, это было, или в Пицунде, я уже не помню. Один человек подошел к нам и сказал: вы знаете, как, почему наша страна такая красивая? Хоть она маленькая, но она очень красивая. Ну, и у них существует такая вот легенда, что когда Бог раздавал людям землю, ну, например, русским говорит, вам вечно чего-то не хватает, берите Россию большую. Американцы, вас надо подальше от России, вы через океан туда, в Америку. Молдаване, вам маленькую Молдавию, Украину, украинцам, а вот абхазцам, ахазцам ничего не осталось. И когда уже все разошлись, я говорю, а мы стоим в сторонке, и мы обратились к Богу и спрашиваем, а нам землю? Бог говорит, ой, я за вас забыл, я очень извиняюсь, у меня есть красивый уголок на земном шаре, я даю его вам. И вот мы живем теперь в Абхазии. Вот с такой красивой страны приехал брат Александр. И вы здесь являетесь служителем в одной церкви Сакраменто.
Да, это церковь на 59-й стрит, она называется Bible Baptist Church of Praise.
Хорошо, брат Саша, и какая вот у вас сегодня тема, о чем вы хотели поговорить?
Значит, тема-то очень большая, о ней говорить можно много, и полезно говорить о ней, поскольку эта тема, наверное, существует столько, сколько существует христианство. Тема об уверенности в полученном спасении, поскольку этот вопрос, наверное, волнует всех с момента отречения Иуды или погибели его, когда перед многими вставал вопрос о будущности тех людей, которые отреклись от Бога или же знали Бога и вследствие каких-то своих поступков, действий, слов, они ушли от веры. Ну, у меня в руках здесь на столе книга. Книга называется «Спасение. Привилегия избранных» с вопросительным знаком. То есть «Спасение. Привилегия избранных» или «12 статей о кальвинизме». Сегодня, когда наша молодежь, некоторые говорят, не читает книги, я не верю, что не читает книги. Думающие люди читали и будут читать книги. Вот, поскольку жажда познания истины всегда сопровождала молодежь. И вот я бы рекомендовал прочитать эту книгу многим молодым людям, которых этот вопрос о предизбрании, предопределении, ко спасению и о невозможности потери спасения волнует, или возможности потери его. В этой книге вы найдете много полезного для себя. Почему я хотел бы, я рекомендовал бы прочитать эту книгу? Поскольку я сам ее читаю, и она мне очень понравилась. Некоторые вопросы, например, здесь освящены сжато, кратко и довольно интересно.
Да, эту книгу я тоже имею. Моя знакомая, которая не написала эту книгу, но только собрал материал. У него немало этих книг. Сегодня действительно книжные полки, они загружены литературой. Выбирай, что хочешь и как хочешь. Но есть полезная литература, которую стоит читать. Поэтому вот на основании этой книги мы, в общем-то, даже неправильно на основании этой книги, на основании Слова Божьего мы будем рассуждать. Но то, что автор здесь собрал этот материал, там есть статья Евгения Никифоровича Пушкова, одного из членов Совета Церкви есть, он тоже туда вписал эту статью. И, друзья, да, я советую прочитать эту книгу. Я ее тоже читал. Читал, как только мне ее подарили. Очень-очень интересная книга, и там открываются очень важные вопросы, раскрываются.
Да, вот, например, вопросы здесь затронуты о свободе воли человека. Есть такое понятие, что свободы воли вообще не существует. А есть такая книга «Диатриба» или «Рассуждение о свободе воли». Мне приходилось ее когда-то читать еще в Сухуми. Это переписка Эразма Роттердамского и Мартина Лютера. Они спорили, существует ли, то есть есть ли свобода воли вообще она как таковая, есть ли у человека. Вот. Но в этой книге есть упоминание об этом, об этой переписке, то есть основная часть. И часто люди, которые поверили в предопределение, в то, что Бог предопределил одних к погибели, а других к спасению, говорят, что Бог, Он в своих решениях суверен, кого спасать, а кого, значит, наказывать вечной погибелью. Но в связи с этим, конечно, возникает множество вопросов. Если Бог суверен, то Он и справедлив. А если Бог справедлив, то о какой справедливости, высшей справедливости может быть идти речь, если Бог кого-то определил погибнуть? Ну вот, подвопросов много говорится в этой книге. Я помню такой эпизод, вернее, такой момент в жизни, когда мой сын задал мне вопрос, его вопросы, старший сын, беспокоили его вопросы спасения, и он сказал, что свободы воли вообще не существует. Вот некоторые, может быть, к такому понятию подходят. Здесь тоже касается этих вопросов, вы можете найти хорошие ответы. Ну, некоторые, например, выкладки или же стейтменты, утверждения из этой книги я мог бы зачитать, если вас это интересует.
Ну, вообще, вот есть, существует такое мнение, что, ну, допустим, а свобода, как бы люди заблуждаются в том, что они как бы хотят в своем уме, ну, вот, все согласны, что человеческий ум, он ограниченный. Ну, то есть он не может все, так сказать, постигнуть. И вот есть такое рассуждение, что заблуждаются те, которые хотят в своем уме совместить эти две вещи. Суверенитет Бога и свободную волю человека. Когда человек начинает или в ту, или в другую, он начинает как бы заблуждаться. Так это? Или вот...
Мне кажется, вообще, когда человек так рассуждает, то как бы неправильное понятие о Боге. Вот Бог говорит в своем слове, есть ли какой народ, у которого был бы такой справедливый Бог или такие справедливые заповеди?
Да.
Думаю, что Бог был бы несправедлив, если бы он не дал человеку свободную волю.
Конечно.
Это на Бога не похоже.
Да, мы не знаем, где соприкасается свобода воли человека и выбор Божий, но свобода воли присуща человеку как высшему творению Бога. Потому что человек создан по образу и по подобию Божию, то есть он создан тоже творить. Поскольку мы созданы по образу Творца. И вот мне нравится здесь, я прочитаю коротенькую выдержку из этой книги. Среди множества заблуждений, щедро рассеиваемых на Неве Христовой, заблуждение о предопределении следует рассматривать самым пагубным. Теория предопределения к вечной гибели человека, не имеющая в этом деле права, не имеющего в этом деле права выбора, делает Бога виновным в существовании зла. Угу. То есть Бог виноват в том, что Он произвел зло вот такого рода. И вот здесь говорится о блаженном Августине, который тоже запутался, рассуждая об этом. И предопределенцы отрицают свободу воли в человеке на том основании, что всякий невозрожденный человек духовно мертв, порабощен грехом и сатаной, а поэтому он не может сам по своему решению избрать спасение или погибель. Вот так они говорят. Или же, допустим, здесь есть очень хорошо описано в разделе «Благодать, свобода, свободная воля и вера» с цитатой Виссариона Григорьевича Белинского, известного критика русской литературы. «Односторонность во взгляде на предметы всегда ведет к ложным выводам», сказал Белинский. «Любой предмет может оказаться двухсторонним, разносторонним, многосторонним, но истина Божия всесторонняя, всеохватывающая и никогда сама себе не противоречит. Эта всесторонность истины многими пренебрежена. Поэтому одни делают главный упор на четвертую заповедь, другие на исцеление языки, третьи на добрые дела, четвертые на любовь, пятые на таинство, аскетизм и тому подобное. В данном разбираемом нами случае люди усматривают противоречие между верой, свободной волей и благодатью. Одни предписывают все дело спасению человека только свободному выбору воли человека, от человека зависит его спасение и погибель. Другие полностью отрицают какую бы то ни было волю и предписывают абсолютно все действие благодати Божией. Благодатью начинается спасение человека и благодатью завершается. Поэтому, говорят они, спасение или вечная гибель зависит исключительно от Божьего предопределения. Этот спор длится на протяжении многих веков.
Этот спор длился на протяжении многих веков, он длится еще и сегодня. Но, друзья, я, допустим, скажу, я очень рад, что Бог дал мне свободную волю. Почему? Потому что без свободной воли, в общем-то, как жить? Жить, кажется, невозможно. Да, взять в любом деле. Когда у человека есть воля, то это очень-очень справедливо. И я думаю, вот эти слова, которые только что были прочитаны, они в сжатой форме передают уже некий смысл, здравый смысл отношения Бога к человеку. И действительно, вот если мы читаем Слово Божие, удивляешься, насколько Бог, не то что продумал, насколько Он правильно подошел к этому вопросу, к вопросу, дать ли человеку свободную волю или нет. И особенно, когда мы с вами говорим об искупительной жертве Иисуса Христа. Друзья, это действительно уникально, что Бог дал человеку волю выбрать. Не просто даже выбор, а волю дал. И где-то, может быть, слово «выбор» и «воля», оно и пересекается, и с другой стороны, это и не одно и то же. И в то же самое время, друзья, восхищаешься мудростью Божией, как Он все мог усмотреть для нас, людей, чтобы никакая плоть потом перед Богом не оправдалась. Иначе представьте себе суд у Белого престола, Бог судит народы, и человек говорит: «Господи, а за что ты меня судишь? Фактически, за что ты мне не дал волю?»
Да, вот в этой связи можно немножечко добавлю вот с этой книги. Здесь такая цитата. «Люди, подверженные крайностям, приходят к выводу, что спасение совершается Богом без малейшего человеческого участия в нем. По их мнению, участие какой-то нелепой свободной воли человека кажется кощунственным, унижает Бога, лишает его полной славы из-за совершенное им спасение. Но, становясь на защиту Божьей славы, они, сами того не замечая, низводят человека на уровень безвольного, бессловесного животного. Эти люди готовы забыть то, что если бы у человека не было свободной воли, Бог не имел бы никакого основания давать человеку какие-то приказания или предъявлять какие-то моральные стандарты и требования, или ожидать человека сознательного исполнения его воли. Но Бог говорит еще через ветхозаветного пророка: «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь. Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно мудренно ходить пред Богом твоим». Это книга пророка Михея, 6 глава, 8 стих. Только человек способен устремить свой взор в будущее, жить будущим, сознательно верить или не верить, сознательно любить или ненавидеть. Бог говорит: «За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое, воззовет ко мне, и я услышу его. С ним я в скорби, избавлю его и прославлю его, долготой дней насыщу его и явлю ему спасение мое». Это из Псалма 90-го. Я хотел бы еще вот, здесь есть очень интересно сделан вывод в этой книге, вывод в отношении, значит, служения предопределения, а вернее, предопределения, о котором люди так часто говорят. Причем это не просто расхожая фраза, говорят. Многие верят и достаточно твердо верят, что, может быть, как говорили раньше, если на роду написано не, быть неверующим, то они будут неверующими, как бы они ни старались, какие бы усилия они ни прилагали. Судьба. То есть вера – это своего рода вера в судьбу, наверное. Но это фатализм. И когда грешник может или не может быть спасен? Я сегодня, кстати, проведал одного человека с довольно сложной судьбой. Он здесь находится в одном из nursing homes. То есть это специальные дома, где собраны люди, в большинстве случаев тяжелобольные и в престарелом возрасте. Этот человек еще нельзя сказать, что он стар. Но в жизни случилась такая беда. В его жизни, когда он приехал 14 лет, уже 15 лет назад в Америку, он не знал Бога, он приехал из Москвы, человек с высшим образованием, решил попытать счастье, так сказать, увидеть мир. Выиграл грин-карту, приехал, значит, сюда по рабочей визе, работал на одном из рисовых элеваторов, и его нога, значит, попала в этот, в шнек или же в движущийся этот грейдер. Он лишился ноги. Он чудом остался жив. Вот. И, значит, последовали многочисленные операции. И он стал инвалидом, потерял трудоспособность. И жизнь его, значит, свелась к тому, что он вот находится на инвалидной коляске. Плюс ко всему, недавно он был диагностирован, значит, ему был дан диагноз рака, причем этот рак множественные метастазы. Он говорит следующее: когда я читаю Библию, я прихожу в недоумение. Я прихожу в недоумение, потому что, ну, вот он, многие приводят данные о том, что в Ветхом Завете якобы множество противоречий. И говорит так, сегодня он сказал так: я так понимаю, что Бог, он все-таки справедливый, и нужно молить его, чтобы добрые дела превысили злые дела. То есть был перевес пользу добрых дел. То есть примерно так, как вот верят мусульмане, может быть, другие религии. Вот. И об этом нужно молить Бога. Говорит: молись обо мне об этом. Мне пришлось сказать ему о том, что все-таки подход к спасению, поскольку написано: я предрек, так Бог о себе сказал, я спас и я возвестил. Да, в большой степени зависит от него. То есть он сделал все необходимое, Бог сделал все необходимое, чтобы обеспечить нам спасение. Но наше право – принять спасение или же не принять его. Мы на такой позиции стоим, братья, да? Более того, когда нас спрашивают, скажите, вот написано: один Господь, одна вера, одно крещение, то спрашивают всегда в отношении кому это относится, это слово? К православным, баптистам, может быть, пятидесятникам? то мы, конечно, говорим, что в то время не существовало ни тех, ни других, ни третьих, а существовала Христова Церковь, так ведь, да, братья, на тот момент? И все понимали, что речь идет о Божьей вере, о вере, которая пришла в ответ на покаяние, на молитву покаяния, мы так понимаем. То есть все протестанты, ну, в большинстве случаев протестанты понимают так, что веру дает Бог в ответ на покаяние. Когда апостолы проповедовали в дни Пятидесятницы после массового обращения, и во время массового обращения людей в Иерусалиме, они говорили. Итак, когда задан был вопрос, что нам делать, мужи-братья, Петр от имени всех апостолов сказал, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Господа Иисуса Христа, и вы получите дар Святого Духа. И этот дар Святого Духа, присутствие Духа Святого будет обеспечивать спасение для человека. Ну, мне, конечно, здесь братья предложили еще говорить, но в отношении еще этой книги я несколько слов скажу. Мне понравилась подборка в этой книге. Здесь есть статьи. Статьи, например, как брат Веня упомянул, брата Пушкова. Статьи брата Гололоба, других авторов. Все они говорят о том, что спасение можно потерять. И это сообразуется, и вполне сообразуется с многими местами Священного Писания. Хотелось бы еще сказать о том, что те люди, которые имеют понятие или понимают, что спасение невозможно потерять, они тоже не едины в своих подходах и в своем понимании этого вопроса. Есть умеренный кальвинистический подход. Например, он заключается в следующем. Они говорят, что спасение искренне предлагается всем, но только избранные смогут уверовать и спастись. Или же...
Александр, да. Простите, что мы вас перебили. Тут у нас радиослушатель есть. У него какая-то просьба. Давайте мы ее выслушаем.
Пожалуйста.
Алло, это Портланда вас. Портланда вас беспокоит.
Да-да, алло. Говорите.
Это беспокоит вас, Портланда. У моей жены артрит. Ноги сильно болят. И поэтому мы верим, что Господь может исцелить из того или другого источника. И просим вас помолиться, чтобы, если Господу угодно, Господь исцелил эту болезнь. Вы можете помолиться?
Ну, конечно, мы можем помолиться. У вашей жены артрит,
да? Такая просьба к вам.
Хорошо, у меня, брат, вопрос только будет. Вы верите, что Бог может по молитве исцелить, да? Мы так поняли.
Если понимаю. Я звоню, значит, без веры Богу угодить невозможно.
Да, да, да. Ну хорошо, мы помолимся.
Я верю.
Вот.
Пожалуйста.
И пусть Господь благословит вас. Хорошо, помолимся. Помолимся, да. Господь, ты видишь и этого звонящего брата, и его жену, и их нужду большую о том, чтобы прекратилась эта болезнь, которая беспокоит, которая мучит эту сестру. И мы предаем в руки благодати Твоей эту сестру. Мы желаем, Господи, чтобы Ты послал ей исцеление. Мы просим у Тебя об этом во имя Иисуса Христа. Господи, сознавая и веря, что Ты все можешь, мы просим Тебя и в этом случае помоги ей и благослови ее, чтобы она жила для Тебя, чтобы она благословляла Твое святое имя. Мы просим во имя Твое. Аминь.
Аминь. Пусть вас Бог обильно всех благословит и ваше радио.
Также и вас, брат, да благословит Бог. Благодарим вас.
До свидания, Господи.
До свидания. До свидания.
Друзья, вот здесь написано еще такой интересный абзац. Я хотел бы его в наш разговор, так сказать, вклинить. Существует целый ряд взглядов на разные стороны спора в отношении универсального или ограниченного искупления. применительно к Евангелию. Одно мнение заслуживает особого внимания. Значит, есть такой человек, Нил Пунт, защитник кальвинизма, он предложил библейский универсализм, или так называемый, наверное, моделированный кальвинистический взгляд, состоящий из двух аргументов. Первое. Все люди, находящиеся вне Христа, это потерянные, осужденные, они находятся на пути в ад, под законом, дети гнева, кроме тех, о которых Библия прямо говорит, что они будут спасены. Второе. Вторая категория людей. Все люди, которые избраны во Христе, это спасенные, оправданные, на пути на небеса, под благодатью, дети Божьи, кроме тех, о ком Библия прямо говорит, что они будут в конечном счете или в конечном итоге потеряны. Ну, вопрос нашего искупления, он был решен Иисусом Христом раз и навсегда. Мы в это верим. Написано, Он был предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. И мы верим, что не все будут спасены, но Христос обеспечил возможность спастись всем. Так, братья, мы верим.
Да, так написано в Евангелии, что Иисус Христос умер за всех людей. Он желает, чтобы никто не погиб.
Да. Но, тем не менее, мы остаемся грешниками, правда? Правда.
Ну, и, нет человека, который не грешил.
Да,
бы.
И Бога, и мы верим, что Богу противно вообще любого вида грех, в каком бы он виде ни существовал. Бог и грех несовместимы. Поэтому всегда восстает перед человеком вопрос. Если верующий человек грешит, то и грешит, допустим, грехами, тяжелыми грехами, то будет ли он спасен? Теряет ли он спасение или теряет он спасение? Конечно, Священное Писание говорит об одном грехе, которое, посредством которого человек теряет спасение, это грех смерти. И об этом, наверное, уже говорилось ранее, мы не будем затрагивать эту тему. И армяне понимают, что именно только этот грех лишает человека возможности быть со спасенными. Это грех к смерти, так? Вот, все остальные грехи Господь покрывает своей любовью. И нам понятно, что первородный грех, он предрасположил человечество к согрешению. Апостол Иоанн говорит, все мы много согрешаем. И кто не согрешает в слове, тот человек совершенный. Вот. Поэтому, и тем более, когда Христос говорил, поставил заповеди благодати на такой высокий уровень, говорит, что от слов своих оправдаешься, человек должен наблюдать за тем, что он говорит, особенно вот мы, которые в какой-то мере являемся учителями слова. И я бы, конечно, хотел просить, чтобы Господь благословил всех слушателей, которые в той или иной мере связаны с проповедью Евангелия, которые проповедуют другим, чтобы молились о всех проповедующих Слово, о всех проповедниках благодати Божьей. Вот. Но еще одна цитата. Некто правильно заметил, богослов, приписывающий божественной благодати как можно больше, заслуживает высшего одобрения. А когда мы больше приписываем благодати Божией, чем себе, или своим словам, своим проповедям, а действию Божьему благодати? Есть такой гимн в сборнике «Песнь Возрождения», и там хорошие слова. Но чем нас давит жизнь сильней, тем наша слабость нам ясней. Вот. И для этого Бог проводит нас путем испытаний, порой иногда падений даже. Что касается предопределения, я помню такой момент, когда у нас была встреча с американскими братьями в церкви, где мы арендуем помещение для молитвенных собраний. И предложение было американского пастора, чтобы нам объединиться и проводить собрание вместе. Мы поинтересовались, а как они смотрят на вопрос спасения? Возможно ли верующему потерять спасение? то пастор сказал, что нет, если он родился свыше, он спасения не теряет. И, естественно, у нас возникли вопросы, мы задали вопросы. Ну, например, один из вопросов был таким: если человек впал и находится в каком-то довольно грубом грехе определенное время, и его жизнь прерывается, спасен ли он? Но понятно, что спасение – это Божья сторона, и не нам решать, кто спасен, кто не спасен. Но мы можем наблюдать и учить людей, и должны это делать. То есть нас интересовал прямой ответ на этот вопрос, поставленный прямо вопрос. И вот ответ прозвучал следующий, что, по всей видимости, этот человек или эти люди, они никогда не были рождены свыше. Вот. И так многие, следующие учению Кальвина, понимают, что если человек рожден свыше, то он, рожденный от Бога, не грешит.
Ну да, апостол Иоанн пишет, что рожденный от Бога не грешит, но можно взять другой стих, что все мы много согрешаем, нет человека, который бы не грешил. Как соединить? И это тоже Священное Писание. Друзья, вот образ жизни. Давайте вот так вот порассуждаем, что рожденный от Бога не грешит. Да, он может согрешить, но не грешит. То есть это образ жизни. Овцы, ну и, простите, свиньи, да? Вот образ жизни. Овца, она, ну, очень аккуратно старается, ну, не согрешить, то есть не испачкаться. Это ее образ жизни. Вдруг произошло, ну, произошло что-то, она очутилась, ну, по колено в грязи. Она тут же старается очиститься, но это не ее образ жизни быть в грязи. Ее образ жизни другой. А вот свинья, ну, мы читаем, что вымытая свинья, она идет валяться в грязи снова. Я помню, я видел такую картину. Белый, чистый поросенок, вот надо же тянет его все время в грязную дыру. Это его образ жизни. Друзья, ну, такое вот сравнение, да. Рожден от Бога не грешит. Это человек, у которого образ жизни, жить святой жизнью. Да, он может согрешить. Он может согрешить. Но если в момент смерти или в момент перехода в вечность он не освободился от этого греха, друзья, то, ну, Слово Божие говорит, что человек такой теряет спасение. Ну да, там и кто-то скажет, ну там написано еще и грех смерти есть, не о том молюсь. Но хотя грех смерти, понимаешь, это принципиальная измена Богу. Не остается более жертвы за грех, не остается все. Но некое страшное ожидание суда и огня готово пожрать противников. И тут же ниже. Страшно впасть в руки Бога живого. Друзья, поэтому, ну, где-то оно расслабляет, когда человек получил рождение свыше, а потом он расслабляется в духовной жизни. У него постоянно одна и та же мысль: а я все-таки получу спасение. Зачем мне в собрание ходить? Зачем мне стараться бодрствовать? У меня есть гарантия моего спасения. Да, со стороны Божией есть гарантия. Верующий в меня, если умрет, оживет. Это Божья сторона. Человеческая сторона. Бодрствуйте и трезвитесь. Для чего бодрствовать? Потому что можно впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. Поэтому, друзья, образ жизни, он очень важен, понимать вот эту вот мысль.
И что хочется добавить, это рожденный от Бога не грешит, это рожденный, когда вот человек родился на свет, или когда он покаялся? Вот о каком рожденном здесь идет речь? Ну, чтобы сделать длинную историю короче, то рожденный от Бога – это тот человек, который получил возрождение. То есть, когда родился новый человек, то есть, в каком смысле? Не на свет во плоти, а когда родился новый человек, он. Потому что мы читаем, что плоть противится духу, желает, а дух противится плоти. То есть, эти два момента. То есть, плоть ее всегда тянет в одну сторону, а дух – вот этот новый рожденный человек. И вот дело в том, что в жизни человека как, что перевесит. Если человек возрастает, почему мы говорим в меру полного возраста Христова? То есть, когда человек возрастает духовно, то, конечно же, его дух становится сильнее, а плоть становится менее. И таким образом
человек, образ его жизни, он направлен, как Вениамин уже сказал, образ жизни этого человека, он для того, чтобы не делать грех. Да, иногда в жизни человека проявления плоти, они и будут присутствовать, потому что мы здесь находимся во плоти, в этой, потому что апостол Павел говорит, кто избавит меня, вот чего хочу делать, не делаю.
Да, он говорит, злого, которое не хочу, делаю. А что, апостол Павел не рожденный свыше? Рожденный свыше.
Да, Павел рожден свыше, но мы понимаем, братья, что любая духовная жизнь, Христос говорит, рожденная от Духа Божьего, есть Дух. Есть Дух. Что такое есть Дух? Ну вот написано, а вне у Иуды написано, душевные, не имеющие Духа. Не в том смысле, что они Духа вообще не имеют. Иначе бы возник множество вопросов при их смерти. А в том, что Дух бездействует. В Ветхом Завете написано в книге Притчей, что светильник Господень – Дух человека, проникающий все глубины сердца. И мы, верующие евангельские христиане, мы понимаем, что в момент покаяния у человека рождается Дух для Бога. Он духовно рождается. И с этого момента начинается его духовное возрастание. Изменяется ли в этот момент плоть, братья? Нет, не изменяется. Изменяется ли она через год? Нет, не изменяется. Через 10 лет? Нет, не изменяется. И даже через 90 лет плоть остается той же. Той же. И существует постоянная духовная борьба между духом и плотью, о которой Павел и говорил. Если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Я думаю, что это довольно не новый пример, или же не новость, если я расскажу о том случае, о котором вы, может быть, слышали, может быть, кто-то не слышал, о том, как однажды миссионер посетил уверовавшего язычника и спросил, как его состояние после того, как он принял Христа. Он говорит, ну, не очень хорошо. А почему не очень хорошо? Да говорит, потому что две собаки постоянно воюют в моем сердце, постоянно грызут друг друга, белое и черное. Вот. А вопрос миссионера был, скажи, а какая собака побеждает? Он говорит, та, которую больше кормлю. То есть он сравнил, он понимал для себя так, что его дух воюет с плотью, и кому он больше предлагает пищи, тот и побеждает.
Да, подобный пример я читал, что когда-то было еще давно, у некого человека было два быка, черный и белый. И люди ставили ставки на того или иного быка, ну это был своего рода розыгрыш, это лотерея, как ее еще назвать. И вот сотни тысяч людей собирались. И что интересно, что, как потом стало уже ясно, хозяин наперед знал, какой бык победит. Поэтому он, ну, в общем-то, смог управлять ситуацией. Ну, и вот уже его спросили, ну, как же это вам удается? Фактически одинаковые размеры, ну, и так далее. Он говорит, дело в том, что если я хочу, чтобы черный победил, то я белого сутку до этого не кормлю. Я белого до этого не кормлю. И все. Внешне одинаково, а внутренние силы, они надломлены. Друзья, поэтому, действительно, что мы кормим? Нового человека. Кого мы кормим? Нового человека или плоского человека? От этого и победа зависит.
Я думаю, что эта концепция понятна о том, что рожденный человек – это тот, когда рождается новый духовный человек. И как этот, об этом идет речь, когда говорим о том, что рожденный от Бога рожденный не грешит. И сейчас мы, конечно, прослушаем одну музыкальную композицию, после чего мы продолжим нашу тему о том, можно сказать, а сегодня такой, она, ну, ей так назвать, больная тема. Ну, может быть, для кого-то, а может быть, для кого-то это просто как бы дополнительные духовные ресурсы, которые он в конечном итоге может использовать в своем, так сказать, духовном строении. А сейчас мы выслушаем музыкальную композицию, после чего мы продолжим нашу радиопередачу.
Стихи на слова Павла Фроловича Захарова привлекают своей искренностью, неподдельностью. Они очень импонируют тем, кому дорог Иисус. Очень жаль, что они не были доведены до поэтического совершенства. Новый гимн «Как плывут облака в небе синим» написан по мотивам Павла Фроловича Захарова.